Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Неделю назад мы говорили о том, что предшествовало 22 июня 41 года. Обсуждали различные версии начала войны, документы и мнения, на основе которых эти версии строились и опровергались. Об одной из них, если судить по тиражам книг, в которых она темпераментно излагается и яростно отвергается, самой на сегодня популярной в России о версии несостоявшегося советского упреждающего удара, подготовка которого якобы подтолкнула Гитлера к вторжению в СССР, мы поговорить не успели. Первопроходцем этой версии в современной русскоязычной историографической публицистике является, как известно, бывший советский шпион-перебежчик Владимир Лизун, публикующийся под знаковым литературным псевдонимом Виктор Суворов. Собственно, я и не собирался сегодня детально эту версию обсуждать, ведь мы это уже не раз делали, и с Суворовым я не раз говорил о ней в моих программах, а недавно он снова отстаивал свою точку зрения в одной из наших радиопередач. И его последователь, историк Марк Солонин, у Суворова за полтора десятилетия после публикации его «Ледокола» в России, кроме оппонентов, появилось немало сторонников и последователей, Солонин тоже недавно выступал. Сейчас меня интересует другое. Почему, несмотря на полтора десятка лет усилий российского военного начальства и пропагандистов, несмотря на публикации десятков неизвестных ранее документов о начале войны и многотиражных изданий всякого рода антиледоколов, несмотря на многочисленные научные и околонаучные дискуссии, казалось бы, опровергающие построение автора ледокола, или, по крайней мере, доказывающие, что они не имеют под собой необходимой документальной базы, почему, несмотря на все это, версия Суворова столь популярна в России сегодня? Да и самого ее автора, оказавшегося более трех десятков лет назад невозвращенцем, там тоже не забывают. Последнее подтверждение этому мы находим хотя бы в том, что в канун нынешней годовщины начала Великой Отечественной войны «Союз Видео» тиражировал на DVD десятилетней давности 18-серийный фильм Владимира Синельникова «Последний миф», телевизионную сагу об авторе ледокола, его концепции и беспомощности, несмотря на все чины и звания, его Суворова противников. Мне кажется, сегодня самое время обсудить все эти вопросы. Начнем с режиссера упомянутого мной фильма. О десятилетней давности работе над ним Владимир Синельников вспоминает так.
Мы яростно искали и темпераментно оппонентов Суворова для того, чтобы рассмотреть не только ту версию, которая созвучна его книге, но и людей, которые готовы были ее оспорить. К сожалению, нам это не удалось, потому что все инвективы в сторону автора книги «Ледокол» сводились к одному. Подлец, негодяй, предатель Родины. Военный преступник нарушил присягу. Хорошо, все так. Пускай так. И в фильме мы дали слово руководителям ГРУ, которые сказали «собаки, собачья смерть» и так далее. Но мы спрашиваем и ждем научных аргументов, которые опровергают книгу. К величайшему сожалению, кроме брани, мы ничего не добились.
Но вы отдавали себе отчет, сколь острую реакцию вызовет кинематографическое обсуждение суворовской версии начала войны, окончательно к тому времени превратившейся в наше все?
Мы когда начинали, прошло 50 лет со дня начала войны и со дня ее конца. И тогда, спустя полвека, Борис Ельцин сказал, у этой войны есть еще не написанные и вырванные страницы. Вот это наша тема. И я думал, что те проклятия, которые на нас обрушились вслед за проклятиями Суворову, а это мы напечатали его книжку, за то, что он лишил просто по боя и радости в конце своего времени солдат-ветеранов, которые думали, что они сражались за свои деревни, а оказывается, они сражались за взятие Испании, Франции, Греции и так далее. Мы выдернули у них из-под ног. Единственное, что у них было после того, как они вернулись с войны и в разрухе, и в нищете прожили оставшиеся годы. И поэтому мне казалось, что, ну, не 50, мы 10 лет делали картину. Ну, 60 уже прошло. Что уже можно говорить со следующим поколением, выяснилось, что нельзя. Рано.
Кинорежиссер Владимир Синельников. С того времени, как он снял свой последний миф, прошло 10 лет. Страсти по поводу версии Суворова, его самого и его биографии, мне кажется, несколько приутихли. А вот его популярность у читающего и интересующегося войной люда отнюдь не убавилась. В чем тут секрет? Мне отвечает военный обозреватель РИАН, полковник Виктор Литовкин.
Я думаю, что секрет популярности книг Виктора Суворова заключается в том, что он пишет о том, о чем в российской прессе или в книжной продукции никогда не публиковалось. И этим вызван интерес к его произведениям. Но еще есть вторая сторона. Книги достаточно талантливо написаны. Так, в кавычках, гонение на него существует. Его не признает официальное руководство страны. А в России всегда была симпатия к тем, кто находится под прессом официальной власти. И отсюда, я думаю, что весь интерес к нему публики.
Знаете, на одном том, что он гоним, и его не одобряет начальство, даже в России так долго популярность не продержится. Сколько их было? Перебежчиков и невозвращенцев, ушедших на Запад в конце 70-х, начале 80-х, примерно в то же время, что и Суворов. И книги из них многие писали. А кто их помнит сегодня?
Ну, этой популярности способствуют еще и российские официальные историки, которые его клянут на каждом шагу. И он стал просто нарицательным именем. И люди, естественно, слышат о нем все время в официальной прессе. Его ругают, его критикуют. И, естественно, людям хочется прочитать, а что ж такого написал вот этот гонимый, критикуемый, презираемый автор. Я думаю, что интерес к Виктору Суворову поддерживает сами отечественные официальные историки и разные пропагандисты того времени, и которые перешли в сегодняшнее время. Ну нет, мне не интересно его читать. Я вам объясню, почему мне не интересно его читать. Знаете, я считаю, что есть журналисты факты, есть журналисты идеи. Я все-таки журналист, не писатель, да? Журналисты факты описывают факты, а журналисты идеи подбирают факты под свою идею. Вот так делает Виктор Суворов. Он как бы вырабатывает какую-то идею, под эту идею вырабатывает факты. Я иногда тоже сам, прежде чем написать материал, разрабатываю тему в уме, там, в мыслях. И когда встречаюсь с фактами, которые противоречат той задумке, которую я как бы для себя составил, я меняю тему материала и пишу его заново. Но я очень много знаю журналистов, которые факты как бы переворачивают с ног на голову, подставляя их под ту идею, которую они придумали. Это хорошие журналисты, но это такой журналистский прием. Я думаю, что такой прием существует и у писателей, историков, и документалистов, и так далее. Да? То есть, тем хуже фактом, что они не соответствуют этой идее. И вот так поступает Виктор Суворов. Поэтому мне как-то неинтересно читать его.
Военный обозреватель РИАН, полковник Виктор Литовкин. А вот что говорит мне о Суворове и его сочинениях другой полковник, известный журналист Виктор Баранец.
Перечитав фактически все произведения Суворова, я много думал над ними и размышлял, в том числе, Владимир, и над этим феноменом. И вот первый вывод, который мне забрел в голову, был такой, что Суворов, пожалуй, одним из первых пошел по встречной полосе тех идеологических аксиом, которые были в советской историографии. Этим он, собственно, интересен. А. Б. Суворов ведь не просто болтун, а человек, который старается отвечать за свои слова. Он пользуется документами, он опирается на многие первоисточники. К нему надо относиться серьезно, если мы хотим серьезного, научного, объективного, непредвзятого спора. Я бы сравнил, в общем-то, Суворова еще и с пловцом, который не стал гнать свою лодочку по течению, вот повторюсь, советской военной историографии, а он попытался все-таки поплыть против течения, чтобы слепо не следовать вот этим идеологемам, в том числе и касательно начала Великой Отечественной войны. И вы знаете, здесь некоторый образовался такой эффект нашей, я не люблю этого слова, но я употреблю его, некоторые совковости. Вот если Суворов не так написал, значит, это шпион, предатель, враг и так далее.
Мы уже говорили о снятом 10 лет назад и тиражированном ныне фильме «Последний миф». Я помню, с какой страстью и ненавистью обличали в нем автор «Ледокола» старшие коллеги Виктора Баранца, генералы из Министерства обороны, Генштаба и ГРУ.
Мне приходилось говорить, не побоюсь сказать, с выдающимися, знаменитыми, легендарными историками нашей страны, которые знают нашу военную историю не хуже Суворова. И вот там, сидя в прокуренных кабинетах и читая буквально построчно, не то что постранично Суворова, мы часто, благодаря моим учителям, историкам, которые не просто, как говорится, ла-ла, они выдвигали контраргументы, спокойно, ссылаясь на какие-то мотивы, факты, доводы, аргументы Суворова, они предлагали мне посмотреть исторические документы с визами и Сталина, и Молотова, и Жукова, и Рокоссовского, и Конева. И вот здесь у меня немножко, конечно, начинал включаться некий регистр критического отношения к Суворову, и потому он меня просто, Суворов, вынуждал читать больше других авторов, свидетелей, а особенно, Владимир, подчеркну, особенно, Суворову противостоять можно только лишь с одних позиций. Документы. У нас же зачастую фост и в гриву гонят Суворова, не опираясь на документы.
Мнение военного журналиста полковника Виктора Баранца. К проблеме документального обоснования суворовской версии начала войны мы еще вернемся. Помню, после давнего нашего с ним разговора я доказывал, что любое построение должно быть подтверждено документами, доступными для анализа оппонентом, а не туманными ссылками на некогда виденные автором секретные бумаги, которых кроме него никто не видывал. Вот тогда Виктор Суворов подарил мне первое издание своего «Ледокола», надписав на нем обещание обязательно отыскать документы, подтверждающие его правоту. С тех пор прошло полтора десятка лет. Напомню, в канун очередной годовщины немецкого нападения на СССР на волнах «Радио Свобода» в программе «Разница во времени» мы говорим о причинах популярности в России неканонической версии начала германо-советской войны, авторство которой принадлежит историческому писателю и публицисту Виктору Суворову. Доктор исторических наук, автор работы по идеологической подготовке СССР к наступательной войне Владимир Невежин, сторонником версии Суворова не является, а вопрос о ее устойчивой популярности в России считает ненаучным.
Вы сами сказали, что версия Суворова – это версия такого литературного публициста. Ему вольно было, так сказать, эпатировать публику. Я очень критически отношусь, не хочу тут в дискуссию вступать вообще к его сочинениям. Мне кажется, что последние годы вот эти его импульсы, попытки какие-то написать что-то новое, я извиняюсь, вот эти последние его вещи, они настолько уже навязли на зубах. Ну, хотя бы взял сборники, которые выходят у нас. Раз он считает себя разведчиком, взял бы, проанализировал хотя бы пару сборников вот этих, и сделал бы вывод. Понять, мы не на равных. Вы меня спросите как историка, и я вам скажу, я же не публицист. Есть сборник «Правда» Виктора Суворова, есть сборник «Неправда» Виктора Суворова, уже действительно по несколько выпусков. Я считаю, что это вопрос не научный, это вопрос коммерческий, потому что у него есть какие-то литературные агенты, ему, во-первых, нужно получать средства, и, во-вторых, все время давать импульсы о том, что он все-таки популярен, напоминать о себе. Вот так мне представляется. И издательства, они тоже получают на этих книгах свой тираж, тираж большой, ну и свой доход. Я считаю, что это вопрос коммерческий, а не научный. Наша книготорговля может раскрутить все, что угодно.
Как и Владимир Невежин, историк разведки, доктор наук Никита Петров, в предыдущем выпуске нашей программы он изложил свою теорию ожидания Сталином гитлеровского ультиматума. Петров критически относится к построениям Виктора Суворова, однако склонен находить в них и рациональное зерно.
Тезис о том, что Сталин готовился сам начать войну, мне не кажется убедительным. И вот почему. Я не вижу никаких доказательств даты 6 июля или какой-либо иной даты. По той простой причине, что Сталин как раз хотел дождаться ультиматума. Он бы и начал Первую войну, но он не собирался нападать без каких-либо условий на Германию. Это поставило бы СССР в совершенно невыгодную ситуацию. Но то, что боевые порядки, Суворов абсолютно прав, он проанализировал именно то, сколько было войск размещено на границе, в каком порядке и как они были, собственно, обеспечены, экипированы и многое-многое другое. У него очень много ценных и верных наблюдений. Только, на мой взгляд, он приходит несколько к ошибочному выводу. Сталин без предварительных гитлеровских каких-то движений не собирался приводить всю эту махину в действие. Но здесь была действительно настоящая опасность. Получается, что Гитлер просто его перехитрил. Он не пошел излюбленным своим путем ультиматумов, когда Сталин мог бы сразу же ударить, а опередил его. Отсюда этот термин «вероломное». Отсюда вот это, я бы сказал, ну, практически констатация собственного неожидания. Ожидали другого. После ультиматума, я на 100% уверен, Сталин ударил бы первый. И, кстати говоря, есть потрясающая директива от 21 июня о развертывании фронтов. То есть заранее уже дается директива на развертывание фронтов. Все-таки Сталин ожидает удара. Но это уже поздно, потому что ему нужно было это делать, наверное, тогда раньше. Но в данном случае ожидал ультиматума, был полностью дезориентирован.
Никита, ты, да и я, хотя в меньшей гораздо степени, чем ты, мы люди, работающие в архивах, ищущие и добывающие там неизвестные, часто в еще не читанных историками документах. В отличие от нас, Суворов – аналитик опубликованного. В чем-то кабинетный мечтатель, как мне кажется, он многое выстраивает в своей голове, а затем ищет тому подтверждение в публикациях. Вот тебя не смущает такое обстоятельство? Почти полтора десятка лет прошло с публикации суворовской версии о сталинском плане превентивной войны, но документов, подтверждающих ее, историками пока не найдено.
Нет, я так не могу сказать и не могу согласиться по той простой причине, что мы не нашли, собственно говоря, то, что ищем. Мы ищем некий конверт, в котором изложен план, как нападем, как пойдем, что будем захватывать в первую очередь, что во вторую очередь. Но эти документы как раз могли не сохраниться. А вот документы, многочисленные документы о укреплении, развертывании войск, о создании новых дивизий, о их новом расквартировании и размещении, этого полно, и мы видим, с какую армаду сосредоточил Сталин на границе. У Сталина на границе людей в военной форме не меньше, чем у Гитлера, тоже 5 миллионов. А танков и самолетов гораздо больше. Это теперь уже общеизвестная статистика. Значит, что же получается? Получается, что здесь речь шла о очень опасном балансировании. Когда две армии стоят друг напротив друга, тактический выигрыш у того, кто вдарит первым. Но для этого нужен какой-то резон. Как с той, так и с другой стороны. Для этого должен быть повод. Мы можем, конечно, считать, что Сталин пал жертвой собственной схемы.
Ну и последний, боюсь не успеть уже больше сегодня, вопрос историку Никите Петрову. Собственно, это центральный вопрос сегодняшней передачи. С чем связана беспрецедентная и долгоиграющая популярность Виктора Суворова и его сочинений в современной России?
Ну, с одной стороны, абсолютно правильно мы можем решить, что людей не устраивает покушение, что называется, на самое святое. Война – это есть вот некий святой отрезок советской истории. Что бы там ни было до, что бы там ни было после, но здесь вот и есть то самое правое дело, и здесь есть тот самый «помнит мир спасенный» и так далее, и так далее. Конечно же, это, я бы сказал, самообман. Потому что мир спасенный, оказалось, не помнит и, оказалось, иногда даже не отплачивает добром. не случайно, потому что если бы советская армия не навязала советские репрессивные и сталинские порядки на те территории, куда она пришла, изгнав оттуда немцев, это был бы освободитель, какими явились американцы, англичане и французы в Западной Германии. Это освободители, потому что они дали немцам развиваться так, как традиционно немцы и хотели. Сталин навязал порядки другим странам. Он перестал быть освободителем, как только началось навязывание и советизация этих земель. То есть сталинская репрессивная машина выкатилась за пределы СССР. А Суворов ведь о чем пишет? Что эта машина агрессивно готова была выкатиться еще в 1941 году с теми же самыми целями. Именно советизация Европы, но только уже целиком. Ведь основная мысль суворовской книги как раз в том и заключается, что Сталин рассчитал таким образом, что вся Европа будет его, и именно за счет вот этого превентивного удара. Это, конечно, не могло не возмутить общественность. С другой стороны, та волна негодования, неприятия и критики, она была, конечно же, вызвана еще и тем, что все заранее знали, и все втайне и в глубине души понимали, что как-то все-таки надо объяснить эту нелепость. Все, каждая ворона кричит на каждом кусту о том, что будет война, и только Сталин этого видеть и замечать не хочет. Эта линия не укладывалась в нормальную человеческую схему. Не может руководитель страны не понимать этого. Конечно, он понимал. И вот нужно было строить каким-то образом нереагирование на донесения Сталина. И у Суворова в этом смысле, я считаю, что и достаточно стройная и непротиворечивая концепция. И она на самом деле на много процентов, я не знаю, чуть ли не на 80 верна, кроме одного, я не могу согласиться с тем, что Сталин планировал конкретную дату. Я считаю, что все-таки он ждал ультиматума. Но дальше события должны были развиваться именно по схеме наступательной войны. Главное было уже хотя бы на, там, я не знаю, полсуток, на 6 часов, но ударить первыми, и это, кстати говоря, обеспечило бы действительно очень серьезный удар по немцам. Я не знаю, были бы разгромлены их войска, готова была бы Красная Армия в 1941 году пройти так же победно, как немцы пошли. Но, тем не менее, преимущество у того, кто начинает первым. И книга Суворова, она стала своего рода откровением. Впервые ясно, с основой на многочисленные источники, пусть мемуарные, пусть печатные, газетные и известные, но тем не менее автор провел очень хорошую большую работу. И не случайно эта книга находится под огнем критики и до сегодняшнего дня. И выпускается контр, что называется, книги, которые тоже насыщены фактами, но они на самом деле слабы, неубедительны, потому что у их авторов нет концепции.
Мнение историка Никиты Петрова. Вместе с ним в сегодняшней передаче принимали участие доктор исторических наук Владимир Невежин, военные журналисты, полковники Виктор Баранец и Виктор Литовкин, а также кинорежиссер Владимир Синельников, режиссер передачи Марина Смирнова, автор ведущей программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ru. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Здравствуйте, в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве на автозаправочной станции в центре Назрани, Ингушетия, пострадал один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Республики. Как сообщалось ранее, взорвалась цистерна со сжиженным газом. В Нижегородской области в военной части погиб военнослужащий Александр Листьев. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фонд «Право матери», в военной части выдвинули версию самоубийства, однако мать Листьева предполагает, что его убили. Российские правозащитники обеспокоены судьбой студента-чеченца Масхуда Абдуллаева, депортированного в пятницу из Египта в Россию и задержанного в московском аэропорту Домодедово. Число голодающих в мире, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, достигло миллиарда. Высший законодательный орган Ирана, Совет Стражей, сегодня на экстренном заседании обсуждает итоги президентских выборов. Обещано частично рассмотреть жалобы всех трех кандидатов в президенты, проигравших выборы действующему главе государства Махмуду Ахмадинежаду. Президент Египта Хосни Мубарак считает, что американский президент Барак Обама подтвердил лидерство Соединенных Штатов в миротворческих усилиях на Ближнем Востоке. В Эфиопии выявлены первые случаи заболевания новым вирусом гриппа. Как сообщили BBC в Министерстве здравоохранения страны, заболевшие две девушки, которые учатся в США. Командование США подтвердило, что в результате американских авиаударов на западе Афганистана в начале мая погибли 26 мирных жителей. При этом военные не исключают, что эта цифра может быть и выше. Президент США Барак Обама с восхищением отозвался об иранцах, распространяющих в интернете информацию о массовых акциях протеста в стране. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Как всегда, в 20-х числах июня мы по традиции говорим о Великой Отечественной войне. И сегодня в рамках цикла «ТАСС не уполномочен заявить» продолжим начатый в мае разговор о гитлеровской военной пропаганде, контрпропаганде и сопряженных с этим обстоятельствах.
И сегодня снова будем читать материалы радиоперехвата, доложенные по линии ТАСС советскому руководству летом 41-го года.
История, в сущности, известная и много раз обсуждавшаяся. Но важно, что мы смотрим на известные факты через мало кому известные сообщения ТАСС, некогда адресованные высшему советскому руководству. Это то, что тогда было известно Сталину и его ближайшему окружению. И это, помимо прочего, дает возможность по-новому взглянуть на то, как работала пресловутая геббельсовская пропаганда.
Берлин, 22 июля. ТАСС. Германское информационное бюро сообщает, что бронетанковые части генерала Шмидта 16 июля близ Леозна, юго-восточнее Витебска, взяли в плен старшего сына Сталина Якова Сталина, лейтенанта 14-го гаубичного полка 14-й советской бронетанковой дивизии, вместе со многими другими советскими солдатами и офицерами. Яков Сталин тотчас же был приведен к генералу Шмидту, где было с точностью установлено, что он является сыном Сталина. Он заявил, что понял абсурдность всякого сопротивления германским войскам и поэтому вместе со своими оставшимися в живых солдатами сдался в плен.
Советское информбюро в ответ выпустило заявление, что сам генерал Шмидт взят в плен, но немцы опровергли, а наставить было очевидно невозможно.
Берлин, 24 июля, ТАСС. Германское информационное бюро передает. Берлинская печать комментирует факт, что старший сын Сталина взят в плен, и заявление сына Сталина о том, что борьба против германских войск бессмысленна. Газеты рассматривают это как доказательство безнадежного положения, в котором сейчас оказался Советский Союз. Газета «Фолькишер Беобахтер» указывает, что если сын Сталина, который говорил о своем положении не как офицер, но как сын кровавого советского вождя, понял бессмысленность советского сопротивления, и который лучше, чем какой-либо другой гражданин советского рая, может отдать себе отчет в положении, в котором оказался СССР, и если, несмотря на категорический приказ своего отца сражаться до конца, он не повинуется этому приказу, то становится понятным, что все мероприятия, принятые его отцом, в действительности являются лишь последней вспышкой садизма и жажды крови, что лишено всякого смысла. Сталин, который посылает свою армию, составленную из миллионов солдат, на уничтожение и верную смерть, окончательно разоблачен своим собственным сыном.
25 июля агентство Associated Press распространило сделанную немцами фотографию Якова Сталина в лагере для военнопленных. Надо заметить, что в секретном докладе ТАСС об этом было употреблено выражение «якобы изображен сын Сталина».
А кому шла эта ТАССовская рассылка?
Все эти материалы, связанные с фашистскими заявлениями о Якове Джугашвили, шли Сталину, Молотову, Маленкову, Берии, Щербакову. Узкий круг самых необходимых лиц, однако ни одному Сталину.
Ну, ситуация действительно для советских очень трудная. Конец июля 41-го немцы наступают, и тут им в руки попадает такой козырь сын Сталина в плену, да еще и говорит о бессмысленности сопротивления. Но здесь, пожалуй, ведомство Геббельса сработало несколько топорно. Вы же помните, мы обсуждали передачи по радио, которые нацисты вели от имени якобы существовавшего в СССР подполья истинных ленинцев. Там был тот же назойливый мотив. Немецкой армии сопротивляться бессмысленно. Сталинские приказы о наступлении преступны, так как посылают солдат на бесполезную гибель. В общем, выходило, истинный патриот – это тот, кто сдается. Говорить такое от имени якобы антисталинского подполья – ну, еще куда ни шло, но заявлять, что сын Сталина не только сдался, но и сразу же выступил против политики отца, это довольно грубая работа, это неправдоподобно.
Да, я тоже об этом подумала. И еще вот о чем. Семья Сталина не была публичным явлением, она, напротив, была засекречена. Яков Джугашвили был в ней особняком, старший сын от первого брака, отцом нелюбимый.
То есть это вы к тому, что пленение Якова не должно было стать для советского вождя личной драмой?
Наверное. Трудно судить, конечно. Но я к другому клоню. Конечно, были в Советском Союзе люди, знавшие Якова Джугашвили в лицо, но не так уж их было много. А немцы опубликовали фотографию как доказательство. Почему в ответ Советы не заявили, что это вообще никакой не сын Сталина?
Ну, возможно, сочли это слишком рискованным. Мы не знаем и не можем судить, насколько Сталин доверял Якову. Мне-то лично кажется, что он к тому времени уже никому на 100% не доверял. Но не допускал ли вождь здесь возможность, что сын и в самом деле заговорит?
В моей юности среди самоздатских и кухонных версий подлинной советской истории рассказ о плене Якова Джугашвили ходил. И помню, тогда говорили, что когда об этом доложили Сталину, он ответил: «У меня нет такого сына». Эту фразу цитировали как пример крайнего бесчувствия усатого тирана. С другой стороны, а что он должен был делать?
Ну, Иосиф Виссарионович был мастером двусмысленности. Что он хотел сказать, если действительно произнес эту фразу, если это не апокриф? Гость нашей передачи сегодня – историк Сергей Кудряшов. Сергей Валерьевич, как вы думаете, можно ли считать вот достоверной эту фразу Сталина? А если да, то о ком он говорит? О персонаже на фотографии с немецких листовок, в котором не желала познавать Якова? О фальшивом персонаже, которого изобрело ведомство Геббельса и использовало его в пропаганде? Или, может, о сыне-изменнике? И еще то, о чем уже спросила Ольга. Почему, на ваш взгляд, советская сторона не отрицала, что он действительно сын вождя?
Вы знаете, я как историк опираюсь на документы. Если эта фраза Сталина не зафиксирована нигде, трудно сказать. И проверить ее, скажем, показаниями других очевидцев или мемуаристов мы тоже не можем. Поэтому мог сказать, мог не сказать. Мы знаем о прохладном отношении отца к сыну и вообще таких, знаете, довольно прохладных отношениях с обеих сторон. Но Сталин встречался с сыном накануне войны, более-менее регулярно. И когда война началась, он ему сказал: «Иди воюй». Значит, в общем-то, что-то было, наверное, отеческое в этом. А почему пропаганда не отвечает на заявление другой пропаганды? Ну, это законы войны. Нельзя же реагировать на каждую листовку, там, здесь правда, здесь неправда. Это элемент слабости своеобразной пропаганды. Поэтому не замечают друг друга, и где ложь, где правда, здесь разобраться сложно. Главная задача пропаганды во время войны – это снизить сопротивляемость войск твоего врага, то есть чтобы подавить их морально, чтобы не сопротивлялись, сдавались в плен и так далее. А вообще, что касается пленения сына Сталина, здесь надо сказать, что в той информации, которая поступила по линии ТАСС, и которая поступала и по другим каналам на имя Сталина, надо сказать, что там, в принципе, большого вранья не было. Немцы немножко иначе расставили акценты допроса Сталина. То есть они обратили внимание на некоторые другие сюжеты и придали им большее значение. А вот я перечитал перед программой этот допрос. Там, в общем-то, надо дать должное сыну. Он говорил, что война будет долгая, армия будет сопротивляться. Хотя, конечно, видно по допросу, он был крайне подавлен.
Ну а фашисты в конце июля старались полностью отыграть карту показания сына Сталина. Мы следующий документ читаем с некоторыми сокращениями. Он довольно длинный. Возьмем ключевые моменты.
Берлин, 28 июля. ТАСС. Германское информационное бюро передало следующее сообщение. Старший сын советского диктатора Яков Джугашвили, который, как уже сообщалось, ввиду бесцельности дальнейшего сопротивления и вопреки отчетливому приказу своего отца, сдался вблизи Лиозна, во время допроса дал подробные показания о недостатках большевистской организации в советском командовании армией. Точный текст этого допроса с отдельными высказываниями сына Сталина на русском языке был передан германским радио, так что возможные попытки с советской стороны подвергнуть сомнению сами высказывания с самого начала обречены на неудачу. Исключительно интересные детали, которые сын Сталина сообщил во время своего допроса, ясно свидетельствуют о том, насколько беспланово советское командование посылает целые дивизии в бой, даже если нет никаких шансов для продолжения борьбы. Из отдельных высказываний видно, насколько глубоко подавлен Яков Джугашвили. Он произносил слова медленно, как бы в раздумье, часто повторялся, чтобы усилить сделанные заявления. Допрос начинается с вопросов чисто личного порядка, причем Яков сразу заявил, что он старший сын председателя Советов народных комиссаров Сталина. На предложение дать более точные данные о его чине, полке, дивизии, он дает характерную картину своей воинской части, развивая ее до того момента, когда он вместе со своими людьми принял решение сдаться. По его словам, остатки дивизии, к которой он принадлежал, были разбиты уже 7 июля вблизи города Ляссово. Но только 16 июля, то есть 9 дней спустя, Яков Джугашвили, отказавшись от явно безнадежного сопротивления, сдался. О том, как подействовало окружение, сын Сталина заявил следующее. «Произведенное немцами окружение вызвало, к сожалению, такую панику, что все разбежались».
Далее следовали подробности о том, как Яков Джугашвили попал в плен. Обратите внимание, как странно названа должность Сталина – председатель Советов народных комиссаров.
На следующий вопрос, где он впервые участвовал в бою, он ответил, что эта местность находится в 25-30 километрах от Витебска, название которой он забыл. «У меня не было никакой карты, у нас вообще не было карт. Все у нас было построено так безалаберно и беспорядочно, движение, организация. А какова причина слабости армии?» «Причина – германские пикирующие бомбардировщики», – ответил сын Сталина. «А в результате неразумных приказов нашего командования, глупых, идиотских приказов, дивизии посылались прямо под пули». Относительно английской помощи он высказался очень скептически. Он по радио слышал о заключении соглашения. Окажет ли Англия помощь, он не знает. Но до сих пор Англия еще никому не помогала. Затем Яков Джугашвили должен был признать, что все утверждения о плохом обращении с пленными являются лживыми. С ним самим обращаются хорошо, и он не может пожаловаться. Он твердо убежден в том, что со всеми пленными обращаются так же, как с ним. Под конец ему был задан вопрос о его семье. У него есть жена и 3-летняя дочь. На вопрос, возьмет ли в случае бегства правительства его отец с собой его жену, он ответил неопределенное. Может быть да, может быть нет. Ему было предложено написать несколько строк своей жене. Он поблагодарил за любезность и заявил, пока в этом нет необходимости.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы говорим о том, что в конце июля 41 года немцы заявили, что взяли в плен сына Сталина, Якова, и опубликовали его показания на допросе. Вот я, человек, совершенно не сведущий в военной истории. Но даже меня некоторые моменты в этом тексте настораживают. Все затронутые темы – любимые, как я понимаю, мотивы фашистской пропаганды того времени. И что в плену хорошо, и что сражаться бессмысленно, и в Красной Армии сумятиться. Складывается впечатление, что настоящий Яков Джугашвили этого показания не давал. Я обращаюсь к Сергею Кудряшову. Это были мои дилетантские размышления. Есть, видимо, аргументы посущественней. Почему мы сейчас уверены или не уверены, что настоящий Яков Джугашвили к этому тексту имеет или не имеет отношения?
Ну, сейчас мы уже можем сопоставить разные документы из разных архивов, из немецких и наших. Сохранились также допросы тех лиц, которые имели отношение к Якову Джугашвили на разных этапах войны. И сохранился оригинал протокола допроса Якова Джугашвили. И нужно сказать, что в целом, и это особенность, кстати, немецкой пропаганды во время войны, что они очень умело использовали ложь и правду. То есть, с одной стороны, вот прямого вранья как бы нет, но акценты расставлены таким образом, что создает впечатление именно того пропагандистского вот антуража, которого добивалось ведомство Геббельса. Ну, например, что армия не может сражаться, что плохо командуют, все сдаются в плен, что в плену хорошо. В том числе, кстати, антисемитские высказывания. Яков себе позволил некоторые выражения в адрес евреев во время допроса. Но в целом сын вел себя довольно упрямо во время допроса, хотя немцы пытались с ним спорить, воздействовать на него. Но он говорил о самых разных вещах и, в общем-то, подчеркивал в целом силу Красной Армии. И это не нравилось тем людям, которые допрашивали Якова. Но было видно, что для него попадание в плен, а судя по той информации, которую мы имеем, он все-таки сдался в плен. Его не взяли там с оружием в руках или в форме военной. Его взяли в гражданской одежде, что, в общем-то, было еще таким, знаете, элементом позора. И немцы обратили на это внимание, что вы сдались в гражданской форме. Для него это было неприятно. И во время допроса он прямо сказал, что ему стыдно, что он оказался живым в плену. Ему стыдно перед отцом. И когда немцы как раз стали ему говорить, ну хорошо, давайте мы сообщим жене, там, другим родственникам, он говорит, мне безразлично, я не хочу, мне стыдно перед отцом. То есть он понимал, что его будут использовать, его во время допроса и фотографировали, и он понимал, для чего это делают. Ему было явно стыдно.
Лондон, 15 августа, ТАСС. Большинство английских газет опубликовало сообщение германского радио об интервью с сыном Сталина. Однако все газеты считают это сообщение вымышленным.
Я продолжу вот все тот же вопрос. В подлинность опубликованного допроса англичане не поверили. Почему не поверили? Только ли потому, что им было политически это невыгодно? Или сами по себе фашистские сообщения имели какие-то, ну, содержательные изъяны, что ли?
Ну, я думаю, что англичане вели себя так же пропагандистски, как все другие страны в борьбе с нацистской Германией. И выделять в пропаганде своего противника какие-то элементы правды, неправды, неправды проще. Но говорить, что вот это в пропаганде правда, это неправда, это никто не делал и не будет никогда делать. Это идет война, очень жесткая война. И в данном случае они реагировали просто не веря, как и наши тоже, в общем-то, я думаю, многие не верили. А вот что касается подлинности этих материалов, то, скажем, они сомнений сейчас не вызывают. Но в то время это общая была тенденция. И у англичан, и у наших, и у американцев не обращали на это внимания. К тому же никто ничего не знал про личную жизнь Сталина, и про Якова никто не знал. Звание у него было очень маленькое. Немцы вообще во время допроса, когда его допрашивали, все время спрашивали какие-то детали о личной жизни Сталина. И почему-то были уверены, что Сталин женат на женщине-еврейке по фамилии Каганович, и что именно Яков является сыном этой еврейки. И это вызвало огромное возмущение у Якова во время допроса. Но вот немцы сами были, видите, не информированы абсолютно о личной жизни Сталина. Я думаю, и англичане ничего не знали. Поэтому, я думаю, не верил никто. Война.
А насколько я понимаю, тогда в 41-м тема Якова Джугашвили в фашистской пропаганде сравнительно быстро увяла. Это так?
Да, очень быстро. И надо прямо сказать, что Якову нечего было, в общем-то, рассказать немцам, кроме личных переживаний. Больших военных тайн он не знал. Про личную жизнь Сталина он знал обрывочно. Немцы спрашивали его про первую жену, вторую жену. Он сказал, что там первая жена не Каганович, немцы удивились. Вот и вся информация. Про войну его спрашивали, но что он мог рассказать, в общем-то, старший лейтенант? Он особо ничего не знал. И он довольно быстро в плен попал. Так что здесь это логично.
Но Яков Иосифович оставался в плену, и как предмет торга, шантажа, пропаганды мог быть снова задействован. Вот я перехожу уже к докладам ТАСС за начало 45-го года. Доложено это все было только Сталину и Молотову.
Радиопередача. Лондон. Вещание польского правительства. Польский язык. 6 февраля. Протокольная запись. Специальный корреспондент газеты Daily Mail сообщает, германские власти выделили 50-60 тысяч союзных военнопленных в качестве заложников. Среди них находится король Леопольд, племянник Черчилля, Шушинг, сын Сталина и генерал Бур. Генерал Бур находится в заключении в Берхтесгадене, причем немцы всячески пытаются добиться от генерала Бура выступления против России. Однако все их попытки остались тщетными.
Как мы теперь знаем, задним числом Якова Джугашвили к тому времени ведь уже не было в живых.
Но слухи о его участи циркулировали самые разные.
Радиопередача «Рим». Итальянский язык. 23 мая, 19 часов 30 минут. Протокольная запись. Цюрих. Майор Яков Джугашвили, сын маршала Сталина, освобожденный из одного из концентрационных лагерей, прибыл в Швейцарию.
Надо еще помнить, что мы сейчас цитируем секретное сообщение ТАСС, поступавшее к советскому руководству, а параллельно были еще доклады Сталину по линии МВД. Там тоже возникала информация о судьбе Якова Джугашвили. В апреле 45-го появились сведения о военнопленных союзников, встречавших его в лагерях. По их свидетельствам, Яков Иосифович вел себя вполне достойно и предателем не был.
Лондон, 18 апреля, ТАСС. Парижский корреспондент газеты «Манчестер Гардиан» пишет. Среди освобожденных союзных военнопленных находится несколько польских офицеров, которые были вместе с лейтенантом Джугашвили, сыном Сталина, и капитаном Блюмом, сыном Леона Блюма, в концентрационном лагере около Любека. Немцы доставили Джугашвили в этот лагерь под именем Демидова, но он настаивал на том, чтобы его называли его собственным именем, и отказывался подчиняться приказам, если его называли иначе. Он был захвачен в плен в июле 41 года. Его поместили в камеру со стеклянной стеной, в которой всегда сидел охранник. Польские офицеры, посещавшие его для того, чтобы разговаривать и играть в шахматы, должны были вносить свои имена в список, находившийся у охраны. Когда Джугашвили прибыл в Любек, видно было, что он страдал от жестокого обращения и недоедания. Но, побыв в лагере, он поправился. Поляки делились с ним получаемыми ими посылками, приглашали его разделить с ним пищу и предоставили в его распоряжение одного из своих ординарцев. Однако все время пребывания Джугашвили в лагере свобода его передвижения была строго ограничена. Его вера в победу ни на минуту не изменила ему, и он убеждал заключенных, что Сталинград не падет. Особенно он был доволен, когда было получено известие о победе у Эль-Аламейна. Джугашвили заявил заключенным, что интервью, которое приписывала ему германская печать, было чистой мистификацией. Его увезли в неизвестном направлении вместе с капитаном Блюмом, чувство достоинства и поведение которого произвели большое впечатление на польских пленных, так же, как и поведение Джугашвили.
Существовало еще несколько свидетелей такого рода. Они же рассказывали и о гибели Якова. Сведения о том, что он погиб, выглядят вполне убедительно, тем более, что в освобожденной Европе живого сына Сталина не обнаружили.
Тем не менее, слухи о нем и потом появлялись. Я не зря привела итальянское сообщение, что он якобы в нейтральной Швейцарии. В августе 49 года в датской газете «Информашон» была помещена статья о детях Сталина. Надо сказать, в 49-м тема детей советского диктатора почему-то в западной прессе оживилась. Так вот, был там абзац и о Якове.
О старшем сыне Сталина Якове, который был взят в плен немцами во время войны, утверждают, что он находится в эмиграции в Швейцарии. В шведской газете «Орбитарин» опубликована статья Остриница, который будто бы лично знаком с Яковом Сталином. Утверждается, что Яков еще в молодости был в оппозиции к отцу.
Далее высказывались предположения, что Василий будет введен в кремлевский мозговой трест и может стать преемником отца. Причем ходят слухи о его женитьбе на дочери Молотова.
Ну, надо совсем ничего не знать о Василии Сталине, чтобы вообразить его участником мозгового треста. И ведь негативная, даже избыточная информация о нем на Западе имелась. А кроме того, будем все-таки справедливы, Василий Иосифович был не глупее некоторых из тех, кто роился возле трона его папаши, и уж поактивнее некоторых из них, это точно. Другой аспект дела – это же 49-й год. С одной стороны – разгар холодной войны, с другой – год 70-летия советского диктатора, когда на Западе уже не впервой задумываются о его преемнике. И тут снова всплывает тема Якова Джугашвили. Вот это что, случайность, или он понадобился снова уже для другой антисоветской пропагандистской игры. Мне интересно сейчас узнать мнение Сергея Кудряшова.
В конце 40-х годов в странах, которые являются основными противниками СССР, США и Великобритании, работали довольно умелые люди в различных пропагандистских ведомствах, которые занимались разного рода провокациями, подчеркивали оппозиционность каких-то людей, обращали на это внимание, что идет борьба в советском руководстве. Это, в общем-то, нормально, если можно так сказать, политика холодной войны, где подбрасываются различного рода сомнения, фальшивки, что угодно, чтобы вызвать какую-то реакцию, посмотреть, что там на самом деле происходит. Так что это в целом, я думаю, элемент холодной войны. А слухов тоже в это же время ходило очень много. Страна была, советская страна, закрыта, засекречена, никто ничего не знал, что там происходит. Даже не знали, кто как чем руководит. Поэтому все время думали, что идет какая-то тайная подковерная борьба в политбюро, что Сталин там с кем-то сражается. И вот такого рода информации циркулировали постоянно.
Подытоживая сказанное сегодня, стоит, наверное, отметить, что, конечно, для нацистской пропаганды пленение старшего сына Сталина было лакомым сюжетом, а публикация его антисоветских показаний представлялась весьма выигрышным ходом. Но, как часто бывает, результат не оправдал ожиданий. Получилось и не очень убедительно, и, наверное, не очень эффективно. Однако история на этом не кончилась. Во-первых, разнообразные слухи о судьбе и местонахождении Якова Джугашвили еще долго циркулировали. А во-вторых, было и еще одно продолжение той же темы. Но о нем мы поговорим в одном из следующих выпусков нашей программы. Документы прошлого. В передаче участвовал историк Сергей Кудряшов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штейнман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Турц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».